Студия «Медиакнига» представляет. Шарлотта Бронте. Джейн Эйр. Читает актриса Алла Човжик. Часть первая. Глава первая. О прогулке нечего было и думать в этот день. Утром мы еще побродили около часа недалеко от дома, среди оголенных кустарников. Но после обеда подул холодный зимний ветер, по небу расползлись тяжелые серые тучи, и пошел такой пронизывающий дождь, что о дальнейшем пребывании на свежем воздухе не могло быть и речи. Я была этому рада. Я никогда не любила продолжительных прогулок, особенно в такие холодные послеобеденные часы. Как ужасно было возвращаться домой в неприветливые сумерки, с окоченевшими руками и ногами, с тяжелым сердцем выслушивать брань Бесси, нашей няни, и с горьким чувством унижения сознавать все физическое превосходство Элизы, Джона и Джорджианы Рид. Все трое, Элиза, Джон и Джорджиана, сидели в настоящую минуту в гостиной вокруг своей матери. Она полулежала на диване около камина и, окруженная своими любимцами, случайно в эту минуту не ссорившимися и не кричавшими, имела совершенно счастливый вид. Меня она избавила от необходимости присоединиться к ним, говоря, что она очень жалеет, что принуждена держать меня в отдалении, но что пока она не услышит от Бесси и не убедится из собственных наблюдений, что я серьезно стараюсь стать более общительной, более похожей на ребенка, приобрести более привлекательные, живые и естественные манеры, более веселый и открытый нрав, до тех пор она принуждена лишить меня преимуществ, доступных только довольным и добрым детям.
«В чем же Бесси меня обвиняет?» — спросила я.
«Дженни?» «Я не люблю излишних придирчивых вопросов. Это прямо отвратительно, когда ребенок таким образом разговаривает со взрослыми. Сейчас же садись где-нибудь и молчи, если не умеешь разговаривать как следует».
В гостиной примыкала маленькая столовая, где обыкновенно только завтракали. Я прошмыгнула туда. В этой комнате стоял книжный шкаф. Выбрав себе огромную книгу с картинками, я направилась с ней в нишу окна, усела с ней на подоконнике, поджав и скрестив ноги, как турок, и, спустив красные шелковые занавеси, плотно стянула их. Теперь я чувствовала себя в полной безопасности. С одной стороны, тяжелые складки ярко-красной драпировки скрывали меня от посторонних взоров. С другой стороны, прозрачные стекла окон, защищая меня от непогоды, в то же время открывали взором мрачный ноябрьский ландшафт. По временам, когда я переворачивала страницу, взгляд мой падал на этот зимний ландшафт. Вдали глаз не различал ничего, кроме бледного тумана и низко нависших облаков. Вблизи перед домом расстилалась лужайка, вся мокрая, с побитыми бурей кустарниками, поминутно пригибавшимися к земле под сильными порывами ветра и потоками не перестававшего падать дождя. Я снова углубилась в свою книгу. Это была история пернатых обитателей Англии. В сущности, самый печатный текст меня мало занимал, но там было несколько вступительных страниц, на которых я, несмотря на мой детский возраст, не могла не остановиться. В них говорилось о местах, где находили себе приют морские птицы, об уединенных скалах и утесах, единственными обитателями которых они были, о берегах Норвегии, усеянных бесчисленными островами, начиная с южной ее оконечности, мыса Линденеса и до Нордкапа, о тех далеких северных краях, где валы ледяные, шумя и пенясь, встают в круг пустынных оголенных скал, и гневно бурля неприютное море, все бьется о берег суровый Гибрид. Не меньше интерес возбудило во мне описание суровых берегов Лапландии, Сибири, Шпицбергена, Новой Земли, Исландии, Гренландии, этих необозримых пространств северного пояса, угрюмых пустынных стран, где холод и снег свили себе вечное гнездо, этих безбрежных ледяных полей с их вековыми льдами, еще усиливающими крайний холод тех областей. Об этих мертвенно-белых пространствах у меня составилось своеобразное представление, неясное, смутное, как большинство представлений, зарождающихся в детском мозгу, но полное какой-то особенной прелести. В этой книге были картинки, и все в них получало в моих глазах особенное значение. И утес, одиноко возвышающийся среди пенящихся волн, и обломки разбитого судна на пустынном берегу, и холодные призрачные лучи лунного света, пробивающиеся из-за туч и скользящие по мачтам потерпевшего крушение и медленно идущего ко дну корабля. Не могу выразить, какое чувство возбуждала во мне картинка, на которой было представлено тихое, уединенное кладбище с надгробными надписями на его памятниках. Маленькая калитка, два дерева, низкий горизонт, ограниченный полуразрушенной оградой. И над всем этим серебристый серп месяца, возвещающий наступление ночи. Два корабля, застигнутые безветрием на совершенно неподвижном море, казались мне заколдованными морскими чудовищами. Каждая картинка рассказывала какую-нибудь историю, представляющуюся подчас моему неразвитому уму таинственной, но всегда глубоко интересной. Столь же интересной, как сказки Бесси, которые она рассказывала нам иногда в долгие зимние вечера, когда ей случалось быть в хорошем расположении духа. Тогда стол, на котором Бесси гладила белье, ставился посреди детской, мы усаживались вокруг него, и покуда она разглаживала кружевные воланы мистерис Рид и плоила оборки ее ночных чепцов, она услаждала наш слух удивительными приключениями старинных сказок и еще более старинных баллад. Сидя в амбразуре окна с огромной книгой на коленях, я была счастлива в тот день. Счастлива по-своему. Я боялась только одного, чтобы кто-нибудь не нарушил моего уединения. К сожалению, мои опасения оправдались слишком скоро. Дверь в столовую открылась.
«Эй, госпожа мечтательница!»
Послышался голос Джона Рид, затем последовало молчание. Он, очевидно, был удивлен, не видя никого в комнате.
«Где она, черт возьми?» Продолжал он. «Лиззи! Джорджи!» Крикнул он с испугом. «Дженни здесь нет! Скажите маме, что она убежала под дождь, такое скверное животное!»
«Хорошо, что я спустила занавеси», — подумала я.
Я страстно желала, чтобы он не открыл моего убежища. Ему самому и не удалось бы его открыть. Он не отличался особенной наблюдательностью и сообразительностью. Но и Лиза, просунувшая в эту минуту голову в дверь, сразу сказала.
«Она спряталась в нише окна, уверяю тебя, Джон».
Я сейчас же вылезла из своей засады. Одна мысль о том, что Джон мог меня вытащить оттуда, заставляла меня дрожать.
«Что тебе нужно?» — спросил я с напускным равнодушием.
«Ты должна сказать, что вам угодно, мистер Рид», — был ответ. «Мне угодно, чтобы ты подошла сюда».
Усевшись в кресло, он знаком велел мне подойти и остановиться перед ним. Джон Рид был мальчик 14 лет, на 4 года старше меня. Мне тогда было 10 лет. Очень большой и толстый для своего возраста, с нездоровым цветом кожи, грубыми чертами лица, тяжеловесным туловищем и крупными руками и ногами. Он обыкновенно слишком наедался за столом, отчего кожа у него и приняла желтый цвет. Щеки сделались вялыми, взгляд тупым и тусклым. Он должен был бы теперь быть в школе, но мать взяла его домой на месяц или на два по причине его слабого здоровья. Учитель мистер Майлз утверждал, что Джон был бы совершенно здоров, если бы ему присылали из дому поменьше пирожных и сладостей. Но это столь грубо выраженное мнение заставило вознегодовать материнское сердце мистерис Рид, которая более склонялась к предположению, что причина нездоровой желтизны лица ее единственного сына заключалась в переутомлении, а может быть и в тоске по дому. Джон не особенно любил мать и сестер, а меня терпеть не мог. Он мучил и наказывал меня не два или три раза в неделю, не раз или два в течение дня. Он мучил меня беспрестанно. Каждый нерв во мне трепетал перед ним, каждый мускул моего тела дрожал при его приближении. Бывали минуты, когда ужас, который он мне внушал, лишал меня рассудка. Я ни у кого не могла найти защиты от его угроз и оскорблений. Прислуга боялась обидеть своего молодого господина, принимая мою сторону против него, а мистерис Рид была слепа и глуха во всем, что касалось ее сына. Она никогда не видела, когда он меня бил, не слышала, когда он меня оскорблял, хотя он часто делал и то, и другое в ее присутствии, правда, еще чаще за ее спиной. Привыкшая повиноваться ему, я приблизилась к его креслу. Он высунул мне язык во всю длину, и в таком положении оставался 2 или 3 минуты. Я знала, что он меня сейчас ударит, и, несмотря на весь страх, который я испытывала в ожидании этого удара, я не могла не подумать о том, какое безобразное и отвратительное зрелище представлял мой мучитель в эту минуту. Это впечатление, должно быть, отразилось на моем лице, потому что, не говоря ни слова, он внезапно и сильно ударил меня. Удар заставил меня зашататься, но я все-таки удержалась на ногах и отступила на шаг или на два от его кресла.
«Это за дерзкий тон, с которым ты раньше говорила с мамой», — сказал он. «И за твою скверную манеру прятаться за драпировки. И за взгляд, который я только что подметил в твоих глазах. Ты, гадкая крыса!»
Я привыкла к ругани Джона, и мне никогда не приходило в голову отвечать что-либо на его бранные слова. Единственная моя мысль в таких случаях была, как избежать удара, который неизменно следовал за бранью.
«Что ты делала за драпировкой?» — спросил он.
«Я читала».
«Покажи мне книгу».
Я пошла к окну и достала книгу.
«Ты не имеешь права трогать наши книги. Ты в этом доме подчиненная, — говорит мама. У тебя нет денег. Твой отец ничего тебе не оставил. Ты должна была бы в сущности просить милостыню, а не жить здесь с благородными детьми, как мы. Есть то же самое, что мы едим, и носить платье, за которое платит наша мама. А теперь я тебе покажу, как рыться в моих книгах. Потому что это мои книги. Они принадлежат мне. Весь дом принадлежит мне. И будет мне принадлежать через несколько лет. Ступай, стань у двери. Но подальше от зеркала и окон».
Я повиновалась, не подозревая сначала его намерения, но увидев, что он поднял книгу и прицеливается ею, я инстинктивно отскочила в сторону с громким криком. Увы, слишком поздно. Книга была брошена, попала в меня, и я упала, ударившись головой об дверь. Я почувствовала сильную боль, из раны потекла кровь, чувство возмущения овладело мной.
«Злой, жестокий мальчишка!» — крикнула я. «Ты жесток, как убийца! Ты жесток, как торговец с невольниками! Ты жесток, как римские императоры!»
Я читала историю Рима и составила себе собственное мнение о Нероне, Калигуле и других. Мысленно я не раз делала сравнения, в которых никогда не решилась бы признаться громогласно.
«Что? Что?» —
скрикнул Джон.
«Это она мне говорит? Вы слышали? Элиза и Джорджиана! Я это расскажу маме, но сперва...»
Он в бешенстве бросился на меня и схватил меня за волосы и за плечо. Но он встретил во мне отчаянного противника. Я действительно видела в нем тирана, убийцу. Несколько капель крови, струившейся из моей раны на голове, потекло по моей шее, и я почувствовала острое, жгучее страдание. Это чувство на минуту превозмогло даже страх. И я встретила нападение с безумным бешенством. Я не помню уже, что я делала, но он не переставал кричать
«Крыса! Крыса!»
и реветь во всю мощь. Помощь скоро подоспела к нему. Элиза и Джорджиана побежали за мистерис Рид, которая успела уже подняться наверх. Она появилась в сопровождении Бесси и своей горничной Аббот. Нас разняли. Я слышала восклицание. «О, Господи! Что это за фурия, как она бросилась на мистера Джона?» «Видел ли кто-нибудь подобное бешеное создание?» Затем мистерис Рид прибавила. «Отведите ее в красную комнату и заприте ее там». Четыре руки схватили меня и потащили наверх.